Всем здравствуйте! Вы смотрите YouTube-канал «Живой гвоздь». Это программа «В человеческом измерении. Неделя с Леонидом Гозманом». Леонид, здравствуйте!
Добрый день!
Мы опять разлучены, это уже по моей вине, но надеюсь, что в следующее воскресенье мы вновь воссоединимся в студии «Эхо» в Берлине. Призываю вас ставить лайки этой трансляции, писать комментарии после, как вы умеете, донатить, если у вас есть такая возможность и желание. QR-коды вы видите в углу экрана, и также всю информацию можете найти под описанием этой трансляции. Ну и если вы нас слушаете в приложении «Эхо», это особенная любовь, и подписывайтесь на каналы «Эхо Новости» и «Эхо FM» в Телеграме, и также заходите на сайт echofm.online, там вся информация, как помочь проекту «Эхо», а также расшифровки эфиров, в том числе и нашего с Леонидом эфира. Ну что ж, наша программа, как всегда, состоит из трех частей: психология событий, борьба со злом и по ту сторону событий. Психология событий тут, конечно, довольно очевидна. Та катастрофа Каховская ГЭС, которая произошла на неделе. По последней информации, но помимо того, что люди вынуждены покинуть свои дома, и осталось 700 тысяч человек без воды на сегодняшний момент, это близлежащие территории. Леонид, как вам кажется, это вообще какой-то переломный момент в этой войне или нет?
Нет, в войне это не переломный момент, конечно. Ну, то есть, как мне так кажется, я же не военный, вот, но я не вижу никаких оснований считать, что это перелом в войне. Но мне кажется, что это очень значимое событие, значимость которого будет, как ни странно, возрастать. Вы знаете, вот есть вещи, которые становятся более важными, более заметными по протяжении времени, на самом деле. Вот, более широко известными по протяжению времени и так далее. Вот, понимаете, как бы, что и зачем было сделано, я не знаю. Я хотел бы обратить внимание на такую субъективную психологическую сторону того, что было сделано. Ну, во-первых, само решение. Само решение взорвать станцию. Или, может быть, она сама взорвалась, да? Но я сейчас даже не про это, я про то, как наши на это реагируют. Значит, тут же пошел разговор о том, что, конечно, это диверсия украинцев. Ну, естественно, понятно, да, а чья еще? Значит, Зеленский под покровом ночи по приказу англосаксов поджигал фитиль там и так далее. И боевые комары налетели тучи, и, значит, станция обрушилась. Вот. Понимаете, это какой-то вообще фантастический бред просто, да? Потому что, как уже очень многие военные специалисты сказали, станцию нельзя разрушить извне. То есть, там, пулять по нее хаммерсами, как кто-то сказал, то ли подоляк, то ли кто-то, то же самое, что стрелять в бетонную стену из рогатки. Вот. Ну, она не так сделана, да? Она рассчитана на то, что она выдержит ядерный удар. Подорвать его можно только изнутри.
Изнутри.
Вот только изнутри, да. А изнутри, понимаете, считать, что это сделали украинцы, это вообще песня. То есть, это значит, их диверсионные группы обладают способностями Бэтмена, там, ну, в крайнем случае Джеймса Бонда, так, на худой конец. Да? Вы понимаете, на охраняемый объект, который уже давным-давно контролируется российскими войсками, да, приходит группа диверсантов. Ночью, или там, я не знаю, средь бела дня, тихонечко, чтобы не потревожить часовых, закладывает туда охренительного размера заряд, да, а потом она его взрывает. Ну, ребят, ну, конечно, надо уважать противника, это правильно, да, и кажется, вы начинаете его уважать постепенно, но не надо ему приписывать фантастические характеристики. Не надо фантастических характеристик. Они живые люди.
Это
они
так, супергерои Марвел?
Ну,
Человек-паук, Бэтмен.
Ну, Человек-паук, Бэтмен. Да, я говорю, надо вот их вот с этим. Но, знаете, ну, ребят, ну, во-первых, они все-таки не Человеки-пауки, а нормальные люди. А пусть, хотя героические, конечно. А во-вторых, есть еще одна вещь. Ну, ребята, вы же также напугаете свое население. Люди сочтут, что если украинцы обладают такими фантастическими способностями, то победить их нельзя. Значит, победить их действительно нельзя, и хорошо бы это понять побыстрее. Но не потому, что они Бэтмена, да, а потому, что они свою землю защищают и делают это героически, профессионально. Вот. Значит, какая еще версия? Значит, ну, многие, вполне даже серьезные источники, говорят о том, что станция могла быть взорвана по комплексу мелких причин. Вот были обстрелы, вот были трещины, вот ее неправильно и плохо эксплуатировали. Вот последние эти месяцы, ну, потому что, понятно, военные никогда специалистов не слушают и всегда все знают лучше. Там, ну и так далее, да? Вот. Еще была версия, что там поднялось очень давление, и нужно было немножко сбросить. И они решили сделать какой-то маленький взрыв, такой взрывчик, хлопок. Вот. Но они почему-то забыли, что рядом тут машинный зал. Вот. Ну, то есть, надо не иметь мозгов, но это возможно. Да? Но, понимаете, с точки зрения как бы, ну, понимания того, что они делают, это, я вам скажу, еще хуже, чем сознательный подрыв. Потому что это значит, что не только злодеи, но еще и полный раздолбай. Вот полный, понимаете? Вот взять и самим вообще все обрушить. Вот самим. Вы же отвечаете за этот объект.
Но если вот посмотреть то расследование, которое провели Conflict Intelligence Team, это Руслан Левиев, всем известный уже, ну, я имею в виду нашим зрителям известный, они говорят, что, ну, они по снимкам смотрели, и говорят, что там вроде бы с ноября вообще никто не замерял ни уровень воды, ничего вообще, как будто бы, как будто бы не надо следить за ней, с ноября,
да, абсолютно. Ну, раздолбай, ну, вот абсолютно раздолбай. Плюс злодей, конечно, злодей – это само собой, да, это никуда не делось. Да? Поэтому это, на самом деле, даже не так важно. Да? Вот не так важно. Это все равно их вина. Это все равно их вина. И интересно здесь то, как они оправдываются, как по-идиотски они оправдываются. Да, вот опять нас тут не стояло, опять а вы докажите, там, и так далее, и так далее. Вот это одна вещь, связанная с этим злодейством.
В смысле, вас не стояло, вы так гордились, что вы захватили, а теперь вас не стояло.
А теперь не стояло. Вот такая логика. Следите за руками. Следите за руками, да. Но на самом деле есть это ничего нового нам о наших генералах, а также гражданских руководителях не говорит. Вообще человек, который читает, например, там выступления или тексты Николая Платоновича Патрушева или Дмитрия Анатольевича Медведева, его уже ничем не удивишь, конечно. Это, ну, все уже, это все равно такой же край, да, что ничего хуже придумать нельзя, ничего смешнее. Вот. Но есть другая вещь, о которой они, очевидно, не подумали. Знаете, я не знаю, или подумали, но им наплевать, честно. Мне не наплевать. Понимаете, кому это выгоднее в военном плане, я, честно говоря, не знаю. Да? Я, опять же, я не военный, я не знаю. Здесь затопило, здесь смыло, тут смыло. Вот. Кто на этом, как бы, так сказать, выиграет, кто на этом что-то наварит, я не представляю себе. Да? Вот. Ну, понятно, что они нанесли удар и по своим позициям, и по украинским одновременно. Да? Вот. И без воды будут сидеть и те территории, которые под властью Украины, и те территории, которые под властью России сейчас. Ну, де-факто, да, вот, в частности, Крым. Ну, и так далее. Вот. Но это ладно, я не об этом. Я даже не о экологических, там, экономических, сельскохозяйственных, особенно последствиях этого дела. Вот. Тоже про это уже много написано. И, опять же, есть люди, которые в этом разбираются, очевидно, лучше меня. Я про другое. Я про то, что нас будут за это ненавидеть. Еще больше, чем меня ненавидели раньше.
Ты хотел сказать, еще больше?
Еще больше. Вот смотрите. Вот 78 лет назад, ну, почти 78, без двух месяцев, американцы применили в войне с Японией ядерное оружие. И вот уже 78 лет им этими двумя взрывами тычут в лицо постоянно. Да? Сколько лет прошло? Поколения сменились. Да? Сменились поколения. Другая карта Земли вообще. Все уже стало иначе. А все равно, вот они взорвали, вы взорвали ядерное оружие, там вы и так далее, вы злодеи и все прочее. И уже 78 лет почти американцы оправдываются по этому поводу. Да? Но ведь взрыв, те взрывы в Хиросиме и в Нагасаке, они не были по злобе осуществлены. Нет. Посмотрите, что они добились этими взрывами? Они прекратили войну. Все, Вторая мировая война закончилась. Японский генералитет, японское начальство пришло в полный ужас от того, что увидело, и тут же подписало капитуляцию. Правильно? Вот. Окей. 6-го Хиросима, 8-го, кажется, Нагасаки 11-го, если не ошибаюсь, подписана полная безоговорочная капитуляция Японии, да? Они, ну, это уже гипотеза, конечно, но похоже, что они спасли жизни 2 миллионов своих солдат. Труману докладывали, что наземная операция по оккупации японских островов будет стоить армии Соединенных Штатов 2 миллионов жизней. Ну, вообще, так не слабо, на самом деле, да? Не слабо. Вот. Эти жизни были спасены. Сколько было спасено японцев, никто не считал. Потому что, да, там погибло дикое количество людей. Вот. Но не исключено, что при ground operation погибло бы не меньше, а может быть даже и больше. Ну, понятно, что американцы не думали о спасении японцев. Это понятно совершенно.
Понятно.
Да? Не до того было. Вот. Но о своих они думали. То есть, это был рациональный расчет. Понимаете? Несмотря на это, их обвиняет весь мир. Причем, смотрите, удивительная вещь. Вот союзная авиация бомбила и превращала в полную пыль германские города. Да? Только в последние годы стали говорить, что, собственно говоря, это тоже преступление. Так, на самом-то деле. Да? Ведь те мирные люди, те дети, которые погибли при англоамериканских бомбежках, ну, это вот в основном англоамериканская авиация доминировала здесь над Германией, не наша. Вот. Они, ну, это такие же, понимаете, творения Божии, как те, которые погибли в Хиросиме. Да? Но вот почему-то другое отношение. А знаете почему? Потому что ядерное оружие было впервые, это было впервые использование такого оружия, которое прямо рассчитано на массовую гибель людей. Вот прямо рассчитано на массовую гибель людей, понимаете? Вот для того, чтобы убить огромное число людей. Причем абсолютно неизбирательно, кто попался. Кто оказался в зоне взрыва, тот и погибнет. Может быть, американцы не знали, а в тот момент еще не понимали тяжести долгосрочных последствий. Может быть. Ну, вот все только начиналось. Сейчас они понятны, эти там раздражения всякие. Ну, тогда, может, они этого не понимали. Но неважно. Но они точно понимали, что они убьют огромное количество людей. Причем значительная часть мирных людей абсолютно. Да? Вот этого им не может простить человечество. Это было, ну, таким, понимаете, качественным новым шагом введения войны. Качественным шагом. А что мы здесь имеем? С каховкой? Да то же самое. Абсолютно то же самое. Ведь по масштабу влияния это абсолютно сравнимо с использованием ядерного оружия. По числу прямых жертв это меньше, но по последствиям это ничуть не меньше. Экологическая катастрофа и так далее. Ну,
Леонид, ну вот я, вы знаете, тогда понять не могу. Тогда должны, по идее, если мы сейчас в сторону с вами убираем возможность, что это специально подорвали внутри, да, что это вот халатность.
Нет, я-то думаю, что это специально. Нет, я думаю, что специально подорвали внутри.
Ну, я не важно там, если даже мы сейчас с вами будем думать, что это там халатность и так далее, они же затопили, во-первых, территории, которые завоевали в первую очередь, то есть весь левый берег, и они лишили. Да, и они лишили питьевой воды Крым, на который они на протяжении долгих лет кричали, что вот такая гадкая Украина лишает Крым воды, и вот мы им, значит, доступ к воде, вот вам, пожалуйста, теперь, и мы их лишаем воды. То есть должны тогда, по идее, головы какие-то за это полететь?
Ну, в голове моей пилки, да-да-да. Вот, там головы такие, что если отсечь, то носитель не заметит. Вот, поскольку он ей только ест. Значит, понимаете, на самом деле отношение к этому событию зависит не от того, от чего оно на самом деле произошло, как вот от комплекса, ну, кумулятивный эффект разных причин, как говорит, допустим, Левиев, или там, или это подрыв, сознательный подрыв. Отношение к этому зависит от того, что люди будут думать. Да? А люди, по-моему, с учетом нашей репутации, с учетом всего, насколько я могу судить, по тем контактам, которые у меня были с западными людьми после того, как произошла эта трагедия, люди думают, что это сделала Российская Федерация абсолютно сознательно. И, соответственно, они так к этому будут относиться.
Ну, репутация, которую заслужили, конечно.
Несомненно. Поэтому вот нас будут за это ненавидеть, так же, как американцев ненавидели за использование ядерного оружия. Вот точно так. Причем кого нас? Добро бы их. Они заслуживают ненависти, да? Но нас всех будут за это ненавидеть. Понимаете? Причем они уже сгинут, а нас будут продолжать ненавидеть за это. Причем, понимаете, эта ситуация будет раскручиваться. Да? Потому что когда что-то происходит, ну, это вот есть там в социальной психологии такие эффекты, влияние наблюдается не сразу. Вот не сразу вы, у вас оформляется ваше отношение к этому. А сначала должно быть как-то, знаете, это отношение должно быть вербализовано, должна появиться какая-то концепция, что же на самом деле произошло там, и так далее, и так далее. Вот в первые минуты вы этого не понимаете. Да? И появятся фразы, там мемы, да, как говорят, появятся фильмы, появится эпос, появятся герои, они уже появляются, между прочим, люди, спасавшие животных. Знаете, какие вообще за душу берущие фотографии, когда собака обнимает ногу мужика, который ее вытащил оттуда. Это же просто смотреть невозможно на это. Просто невозможно смотреть, да? Вот это все появится, и везде будет «это сделали русские». Это сделали русские. Вот они в этом виноваты. Это они злодеи, да? И, понимаете, это будет в отношении к русскому языку. Ну, как к немецкому языку. В течение там, двух или трех поколений его же никто не хотел учить. Это был язык врага, язык фашистов. Да? Вот. В отношении к культуре. У Пушкина, у Толстого еще больше будут находить доказательств того, что русские и не могут себя вести иначе. Что они вот всегда такие, всегда были такими и так далее, и так далее. И, понимаете, вот это добавляется к тем варварским обстрелам, которые, значит, проводят вооруженные силы России, да, к жутким актам насилия, которые, значит, наши солдаты осуществляли там, Буча, да и не только Буча, к сожалению, конечно, да. Вот. И вот добавляется теперь то, что специально убили людей, специально убили экологию там и так далее. Вот. Понимаете, это нельзя объяснить ошибкой. Это нельзя объяснить ошибкой, к сожалению. Нельзя сказать, что мы целились в больницу, да, но злобные бандеровцы отклонили радиолоконационной защитой нашу ракету, мирную ракету, да, и она попала... то есть мы целились, простите, там, в танковый завод, допустим, а злобные бандеровцы отклонили, это попало в больницу. Это нельзя сказать. Ребята, вы это специально сделали. Как нельзя сказать про американцев, что они случайно уронили бомбу на Хиросиму. Нет, они хотели это сделать. Они хотели это сделать, они для этого послали самолет. Да? Вот. То же самое произошло здесь. С учетом того, что мировое общественное мнение будет убеждено полностью, что это сделали наши. Поэтому я думаю, что нам этого не простят. Понимаете, нам этого никогда не простят. Мы вот будем с этим на самом деле. Мы будем все время жить с этим теперь. Ну, вот как мы раньше жили с Бучей, а до этого как мы жили с Самашками и с многими другими кошмарами, совершенными именем нашей страны, нашими гражданами, так мы теперь будем жить с Каховской ГЭС. И слово «Каховка» через какое-то время станет вызывать однозначные ассоциации. Однозначные. Понимаете, как слово «Хиросима» вызывает однозначные ассоциации. Когда говорят слово «Хиросима», то, или там, слово «Нагасаки», то никто не вспоминает, допустим, что Нагасаки – это крупный международный порт, через который там японцы даже впускали несколько европейскую культуру к себе. Да? Нагасаки – это место ядерного взрыва. Хиросима – это место ядерного взрыва. Каховка – это место вот этого преступления, которое совершили мы. Знаете, вот теперь мы будем жить с этим. И это никуда не денется. Пройдут годы, новое руководство России, разумеется, будет за это извиняться и говорить, что это все преступный режим Путина. Ну, конечно. Немножко ненависть снизится, время проходит и так далее. Но забыть это нам не забудут никогда. Никогда. Вот. Американцев не ненавидят в Японии. Нет, они спокойно туда приезжают, они спокойно там работают, гуляют, там никто их не обижает, естественно. Но любой японец помнит, что 6 августа 1945 года американцы взорвали ядерную бомбу над Хиросимой. Любой японец про это помнит. И будет помнить всегда. И про нас тоже будут помнить всегда. Знаете, это то же самое, что использование ядерного оружия. В этом смысле это следующий такой шаг, это следующая ступень зверства и кошмара этой войны. Кстати, из этого следует, знаете еще что? Что на Западе, где есть партия, две партии войны и ни одной партии мира. Ну, то есть партии мира, в смысле поддержать Путина, пускай Путин заберет, что хочет и так далее, такой нет. Есть партия оппозиционной войны. Давайте, это будет продолжаться долго, Путина измотают там и так далее. Да? И есть партия быстрой войны, в смысле быстрой победы Украины.
Чтобы
да?
меньше тратить деньги на это, конечно.
И меньше тратить деньги, и вообще как-то так спокойнее и правильнее. Да? Я тоже принадлежу к этой партии войны, разумеется. Да? Я хочу, чтобы все закончилось как можно быстрее. И закончилось такой оглушительной победой Украины. Но сейчас, благодаря вот этому, знаете, ведь что понятно? Что этот парень, Путин, в смысле, да, способен абсолютно на все. Да? У него нет сдерживающих механизмов вообще никаких. Вот сейчас он использовал оружие массового поражения. Ну, фактически это оружие массового поражения, да? Он его использовал. Но, понимаете, вот он шантажировал все время этим оружием. Он шантажировал этим действием. Но шантажиста мы же боимся только до того момента, пока он не использует свою угрозу. То есть вот отношения шантажиста и того, кого он шантажирует, они такие очень интересные. Тот, кого шантажируют, не может ничего сделать, потому что, ну, потому что слишком большая угроза для него исходит. Вот, а я вот расскажу там, я не знаю, твоей жене там что-нибудь, да? Окей.
Ну да.
Но шантажист не может использовать эту угрозу. Потому что как только он использовал эту угрозу, его уже перестают бояться. Знаете, все, он теряет свою власть, он теряет свою власть, и единственное, что хочет тот, кого он шантажировал, это убить его, в общем, уничтожить этого негодяя. Да? Вот. Вот я думаю, что сейчас реакция примерно такая же. Примерно такая же. Я думаю, что с точки зрения предоставления Украине наступательных вооружений, это, конечно, ну, будет им способствовать. То есть мне кажется, что шансы на победу Украины после этой трагедии, как ни странно, возросли. В краткосрочной перспективе понятия не имею, как там будет. Да? Может быть, наоборот, их наступление там, на это направление захлебнется. Вот. Но в долгосрочной перспективе, думаю, шансы возросли. А наши шансы на возвращение в цивилизацию, конечно, уменьшились, к сожалению.
Еще буквально минуту и перейдем с вами к следующей рубрике. А нам с вами, Леонид, как с этим жить?
Ну, так и жить. Как жить? Не знаю, как жить.
Не знаю. Вы психолог, ну, вы мне скажите, как с этим жить.
Ну, вы знаете, ну, есть две вещи. Во-первых, нам желательно не обижаться, когда нам говорят, что мы все преступники и так далее. Нам не время сейчас на это обижаться. Мне кажется, не время доказывать, что мы не все такие там и так далее. Да? Я бы не стал сейчас вступать в спор с теми людьми, особенно с Украины, которые нас, вот, ну, мягко говоря, не сильно любят и говорят, вы все одинаковые там и так далее. Да? Вот это раз. Я думаю, что мы должны терпеть. Мы должны терпеть. Знаете, так бывает. Вот так бывает. Вам что-то сделали, там, у вас болит после этого, после операции, после там чего-то, да, там зуб удаляли, знаете, в общем, любая вещь, да. Ну, что делать? Терпеть. Терпеть, вот надо перетерпеть. Вот, ну, ничего ты не сделаешь, да. И мы тоже должны перетерпеть, да. Вот. Еще что мы должны, мне кажется, да, за что мы отвечаем, реально, да. Мы отвечаем за то, ну, как немцы после войны. Мы отвечаем за то, чтобы наша страна жила так, или группа стран, которая возникнет на территории России сегодняшней, я думаю, что с высокой степенью вероятности это будет группа стран, чтобы эти страны жили так, чтобы с их территории больше никогда не исходила угроза для человечества. Вот за это мы отвечаем, на самом деле. И мы, как интеллигенты, как образованные люди, как, тем более, как люди, имеющие какую-никакую трибуну, да, ну, особенно вы, там, ну, я тоже немножко, значит, мы отвечаем за это. Мы отвечаем за то, чтобы говорить это, убеждать наших сограждан и так далее. Мы отвечаем за анализ. Знаете, вот они говорят, вот у Пушкина, Пушкин имперский, Толстой имперский, все они вот сволочи одинаковые и так далее. Да? Вот. Мы не обязаны с этим соглашаться. Для меня Пушкин – это все-таки прежде всего в мой жестокий век «Восславил я свободу и милость к падшим призывал». Вот для меня вот это Пушкин, а не его стихи на польское восстание. Да? И вот. Ну, что он разный был, как мы все разные, в конце концов, ну, что делать? Нормально совершенно, внутри себя разное. Но обижаться нам, опять же, не стоит. А вот понять, что в нашей культуре. И вот тут-то никто не скажет, что она не наша, как там, про армию. Да, она наша, мы ее часть. Да? Что в нашей культуре такого, что позволяет появляться всякой сволочи, да? Вроде вот этих бандитов в Буче, вроде тех уродов, которые отдали этот приказ, если он был отдан, я думаю, что отдан был, и так далее. Да? Вот, вот анализировать собственную культуру, анализировать самих себя. Что в нас, вот где этот вирус, да, который позволяет вот так вот, который иногда вот так вот выскакивает и дает такие страшные совершенно последствия, уже не первый раз в человеческой истории, к сожалению, в нашей истории. Ну, так же, как, понимаете... Ну вот мы же все совершаем какие-то очень плохие поступки иногда, да? Мы все грешны, да. Вот. Ну и что? Можно получать от них удовольствие, а можно самому ужаснуться. Что ж ты сделал-то? И как-то вообще пытаться это понять, что значит, во мне это сидит, понимаете? Во мне это сидит. Значит, я должен это контролировать. Значит, я должен вот... следить, так сказать, за собой, понимаете, чтобы такого не допускать. Вот за это мы отвечаем, ну что ж делать.
Ну и к тому, что мы еще с вами можем делать, переходим к нашей второй рубрике. У нас это уже остается не так много времени, но я попытаюсь, значит, все уместить, тем более, что у нас в «Борьбе со злом» целых два сюжета. Один произошел довольно давно, значит, 2 мая год назад, 22 года, значит, Виталий Кольцов бросил на театральной площади 2 коктейля Молотова в автобус, где были росгвардейцы. И, соответственно, хорошее, в чем что-то хорошее, что хорошее мы в этом нашли, собственно. Коллегия присяжных в Мосгорсуде признала невиновным в покушении на жизнь этих самых 12 бойцов ОМОНа, потому что помимо того, что он кинул в автозаке коктейля Молотова, его хотели признать виновным в том, что он покушался на жизнь ОМОНовцев, тем самым кидая в них. Помните, как за то, что пластиковый стаканчик кинули в росгвардейца, он испытал невероятные, да, значит, какие-то муки и боль чудовищную. Тут да, и тут вот хорошая новость в том, что коллегия присяжных признала невиновным в том, что он кинул коктейль Молотова, он, собственно, и сам признался в этом суде, но признала невиновным в том, что он на жизнь ОМОНовцев не покушался, а если бы признали в этом виновным, то это пожизненное заключение. Вот такая вот история.
Это очень хорошая новость, и, понимаете, недаром наше начальство не любит суды присяжных. Потому что присяжные – это все-таки люди. Вот в отличие от этих в мантиях, которые в основном просто машины, ну, особенно от тем, которым поручают вести вот эти процессы, это, конечно, не люди, а автоматы и, конечно, преступники, да?
Ну и которые, простите, что я вас перебила, которые, если вы наблюдали, как вообще зачитываются приговоры, они глаза не поднимают, они даже не смотрят на людей вокруг, они и на подсудимого не смотрят, они вот так вот читают, что бубнят себе под нос, и потом уходят, естественно, моментально после того, как все это зачитали. Ну, да. А тут эмоции, тут можно задеть какие-то эмоции.
Я имел с удовольствием неоднократно слушать, как они читают приговор по мне.
Конечно, конечно.
Это песня, конечно. Это, причем, знаешь, что удивительно? Это может быть человек, который в ходе процесса вел себя нормально по-человечески. Там, реагировал на твои шутки, вступал в какой-то там с тобой диалог. И вел себя абсолютно как нормальный человек. Абсолютно как нормальный человек, да? Вот, там, однажды меня судили, сказали за то, что я... Они сказали, что я поймали, пока не ввели наблюдение, что я скандировал в составе 5000 человек, скандировал какие-то там лозунги. А в качестве доказательства привели видеозапись, сделанную не в то время, я там один, и рот закрыт. И я судье говорю, ваша честь, можно я с просьбой обращусь? Он говорит, пожалуйста. Я говорю, вы не могли бы закрыть рот и что-нибудь поскандировать? Вот как это у вас получится, да? Он смеялся вообще, ну, просто, знаете, прям как разговор за рюмкой водки. Вот такой был вполне себе веселый и легкий. После этого он вышел, и вот это... Сколько-то тысяч штрафа. Ну, абсолютно, вот совершенно нормально. Так вот, но присяжные, их вообще значительно сложнее контролировать. И среди них вообще люди, да? И присяжные, ну, вы знаете, у нас число оправдательных приговоров там, что-то я забыл, там 0,15%, по-моему, сейчас в судах. А в судах присяжных треть оправдательных приговоров. Понимаете? Совершенно вообще, вот сравните эти две цифры. Вот. То есть присяжные судят, ну, часть присяжных, хотя бы иногда, судят по совести. И вот мне кажется, что это решение присяжных, оно говорит о том, что в народ, так сказать, как-то проползает потихонечку понимание того, что как-то все это не по понятиям. Все это как-то неправильно вот так себя вести. Неправильно за стаканчик 40 давать, понимаете? Вот что-то неправильное, да? Нет, может, и Байден сволочь, и бандеровцы гады, и все, и на нас НАТО напало, и все что угодно, да? Но вот так тоже неправильно. Так
ну, как-то отец троих детей пожизненно сажает.
Не по-человечески. И не по-человечески, понимаете? И это очень хороший признак. Вообще, помните, как Воланд говорил, что и милосердие иногда стучится в их сердца. Вот. Вот, да, милосердие иногда стучится в их сердца. И вот оно постучалось в сердца коллеги присяжных. За что им спасибо и за что им... Опять же, был бы я верующий, я бы считал, что это им зачтется на страшном суде, то, что они совершили хороший поступок. Вот, спасибо ему.
А второе событие, которое мы с вами берем в борьбу со злом, это то, на котором мы с вами вдвоем побывали. 5-6 числа в Брюсселе прошла конференция. Общественные деятели, оппозиционеры, политики, журналисты встречались с евродепутатами. Где же там борьба со злом? Расскажите, Леонид.
Ну, смотрите, там вот что. Ну, во-первых, оппозиция режиму Путина, любая, от мирной до вооруженной, это борьба со злом. Вот я в этом совершенно убежден. Да? Какие-то методы мне больше нравятся, какие методы мне меньше нравятся, какие-то, кажется, обоснованными, какие-то нет. Но каждый, кто борется с режимом Путина, борется с абсолютным злом. И в этом смысле вот для меня он союзник, брат там и так далее. Да? Каждый совершенно. Да? Здесь приехало там человек 300. По-моему, я пытался прикинуть, сколько народу
здесь узнали. Ну, если не больше, да.
Да. Ну, немало. Кстати говоря, Ир, вспомните, что ведь люди ехали за свои деньги.
Да.
Никто ничего не оплачивал, ни гостиницу, ни дорогу, ничего. А там были в основном-то люди... мягко говоря, не богатые. Это изгнанники, которые вылетели из страны. Значит, там карточки заблокированы, денег нет, ничего нет. Жить по съемным квартирам, бодаться с бюрократией местной и так далее. Я понимаю, там, если украинцы нас слышат, они скажут, что тоже мне, значит, нашел о чем печалиться, когда у нас вот такая трагедия. Да, я знаю, что такая трагедия, я сочувствую этой трагедии, безусловно, да. Но Но это не снимает того, что у наших соотечественников, изгнанных из России, положение очень незавидное сейчас. Да? Вот. И в отличие от украинских беженцев, кстати, которых все любят, которым стараются помогать там, и так далее.
Что понятно. Нам,
да, что понятно и правильно. И наши же им тоже помогают. Наши им тоже помогают, да, и правильно делают. Но к нам отношение, мягко говоря, не совсем такое. Естественно, все. На самом деле, все естественно. Вот. Так вот, значит, так что 300 человек это очень немало. Кроме того, туда приезжали только по приглашению. Туда нельзя было просто приехать. Да? Европарламент должен был тебя пригласить. Вот. Поэтому это очень много, на самом деле. Это очень представительный большой съезд. Вот. И на этом съезде было, так сказать, два уровня. Один уровень, собственно, политический, то есть попытка создания какого-то единого субъекта, ну или там легитимного субъекта для разговоров с Западом. Ну, потому что западные люди фактически спрашивают нас, да, то есть, ну, не спрашивают нас, но, по крайней мере, так, иногда задаются вопросом и к нам тоже. Ребята, мы вот оружие даем, это правильно или нет? А может, надо меньше, а может, надо больше? Да? Они к нам относятся в этом смысле с доверием, потому что мы Россию не по книжкам изучали, как их специалисты, да? А мы в ней жили. Вот. И мы ее знаем, поэтому мы ее знаем, поэтому мы можем говорить. И мы, ну вот это вот обобщенное мы, эмигрантское, да, мы ведь в основном что говорим? Мы говорим больше оружия в Украине. Это было в Берлинской декларации написано. Мы говорим: помогите им быстро победить. Очень мало кто из нашей среды думает, что нужна там медленная позиционная война, не обидеть Путина там и так далее. Очень мало кто. Подавляющее большинство считает: быстрая, решительная победа, а потому дайте им как можно больше оружия. Да? Вот. Окей. Но когда мы... Да, ну, кроме того, у нас есть... Опять же, украинцы обидятся, скажут, что это вообще грех об этом говорить, но тем не менее. У нас есть задача. У всей оппозиции, у всех эмиграции или изгнанников, у всех есть задача. Мне, кстати, сказали, что слово «изгнанники» оно слишком пафосное. Да? Вот. Но, понимаете, оно может и пафосное. Я просто другого не могу найти. Назвать там самого себя эмигрантом я не могу. Потому что эмигрант – это тот, кто принял решение эмигрировать из страны. Он принял такое решение. Да? И поэтому есть там волна, такая волна эмиграции, такая и такая. Я не принимал этого решения. Меня выпихнули из нее. Вот, фактически, ну, под угрозой жизни, ну, что. Вот, я, это как показания данной подпытки, это не считается, да. Значит, поэтому все-таки я использую слово «изгнанник», если кто найдет менее пафосное, ну, хорошо. Так вот, значит, вот у нас, у всех есть общий интерес к европейской бюрократии, к американской бюрократии там, и так далее. Снятие дискриминации. Снятие дискриминации. Ведь сейчас повторяется ровно та история, которая была 80 лет назад по отношению к немецким беженцам, антифашистам, которых гоняли по кругу, по всему миру, не принимали, не признавали, не преследовали на самом деле в ныне демократических странах и так далее. Да? Вот. Был даже случай, когда их вывели обратно в Германию. То есть кошмар какой-то. И это сейчас продолжается. В 21 веке. Ну, как можно для людей дискриминировать по групповому признаку? Понимаете, это же удивительное дело. Чернокожих дискриминировать нельзя. Конечно, нельзя. Ну, конечно, нельзя. Да? И это отвратительно, когда дискриминируют чернокожих. А людей с российским паспортом дискриминировать можно. Почему? Они столь же разные, как чернокожие. Среди чернокожих есть выдающиеся ученые, есть убийцы и насильники. Да? Вот. Но убийцу надо сажать.
Потому что сейчас вся Россия считается убийцами и насильниками.
Вот чернокожего убийцу надо сажать в тюрьму. Чернокожего ученого нельзя никак дискриминировать, потому что он чернокожий, за этого дискриминировать нельзя. Значит, за то, что у тебя русский паспорт, тебя нельзя дискриминировать. Тебя можно дискриминировать и наказывать за то, что ты сделал что-то. Для того, что ты способствовал этой войне, например. Да, ну, конечно, за это преступление. Вот. Но нельзя дискриминировать всех. Так вот, у нас это общий интерес, общий запрос к европейской и американской бюрократии. Да? Но когда эта самая американская и европейская бюрократия, когда получает этот запрос, она должна понимать, что это запрос от всех. Что это вот не просто вот этот, который к ним пробился, парень, да? А вот за ним стоят все вот эти сотни тысяч беженцев из России, которые говорят: ну, ребята, ну хотите, разбирайтесь с каждым из нас. кто из нас виновен, да, кто из нас совершил преступление какое-то, там, я не знаю, служил в ФСБ или там еще чего-то, или стрелял в украинцев. Но всех-то не надо. Всех-то не надо дискриминировать. Вот. Но для этого им нужен единый, более-менее единый субъект. И вот задача, как мне представляется, была сделать так, чтобы у них появилось ощущение, что те люди, с которыми они и так разговаривают, они и так с некоторыми людьми разговаривают, что за ними есть что-то. И я думаю, что они это получили, потому что вот эта позиция антидискриминационная и позиция «дайте оружие Украине, помогите Украине победить» и что надо уничтожить режим Владимира Путина, эта позиция звучала во всех выступлениях, во всех неформальных беседах и так далее. То есть они сейчас понимают, там те, кто это устраивал в Европарламенте, они понимают, что если человек приходит к ним и говорит «дайте оружие Украине», то он выражает мнение очень многих людей. Это о самом себе хорошо. Вот. На другом, плюс на этом же уровне, наверное, были попытки сделать, то есть я этого не знаю, но я не исключаю, что кто-то думал о том, что может удастся сделать какой-нибудь там координационный совет, там еще что-то, не получилось, этого большинство не хочет и так далее. Но был второй уровень, который на самом деле меня просто вдохновляет. Это уровень молодых парней и девушек, которые бежали из России сейчас, которые сохранили идентичность европейских русских, которые сохранили идентичность врагов Путина, да, которые хотят победы Украины, хотят демократии в России там, и так далее, и так далее. И эти парни и девушки, они совершенно замечательные. Они просто замечательные. Понимаете, им не нужны никакие координационные советы. Им не нужны никакие лидеры. В гробу они всех лидеров видали, понимаете? Вот. Совершенно, вот, ну, это видно же по ним, да? Ничего им не нужно. Это горизонтальная...
А что, им надо площадка высказать?
Площадка высказать полезна, почему бы и нет. Ну, пригласили, приехали, ну что, хорошо, посмотрим. Посмотрим, чего будет. Вот, им нужно... Нет, им нужна финансовая помощь. Им нужны антидискриминационные меры. Потому что вот минимум половина тех, кого мы с вами встречали вот там в зале Европарламента вот несколько дней назад, минимум половина этих людей страдают от разных дискриминационных мер. Не имеют вида на жительство, не имеют возможности там, зарабатывать, там, ну и так далее, и так далее. Да? Поэтому им это всем нужно, и они надеются, что это им дадут. Да? Они надеются, что европейцы будут давать больше оружия в Украине. Ну что, они хотят победы Украины, естественно. Да? Потому что победа Украины – это победа России на самом деле. Не Путина, а России, страны нашей. Потому что только победа Украины дает нам вот такой крошечный шанс на возрождение. Вот. И эти ребята, они действуют. Они не стонут, они не говорят, что все безнадежно, они действуют. Понимаете, им никто не говорил, что Путина нельзя победить. Ведь никто им этого не сказал. Понимаете? Никто им не сказал, что Россия обречена на автократию, что Россия – это проклятое место там, и так далее. Никто им этого никогда не говорил. И они исходят из того, что Путина победить можно, а в России может быть нормальная жизнь. Понимаете? Они предельно оптимистичны, эти ребята. Они не верят старым мифам. И это очень здорово, на самом деле. Вот. И действительно, пока вот такие ребята у нас есть, есть какой-то шанс. Еще не все, еще, ей-богу, не все потеряно. Не все потеряно, пока есть такие ребята. Поэтому это было очень здорово. Очень рад, что там побывал и еще раз посмотрел в глаза этим ребятам. Ир, какие прекрасные проекты. Я не знаю, вы не рассказывали у себя в эфире про «Идите лесом»?
Да? Рассказывали, конечно, Григорий Свердлин, проект, да, неоднократно, да.
Ну, гениальная же вещь, гениальная. Причем, обратите внимание, посмотрите, как это все, кроме всего прочего, это весело, это оптимистично. Это называется не проект по помощи от уклонения к мобилизации, это называется «Идите лесом». Идите лесом. Вот. Это же, понимаете, это еще и весело, это оптимистично. Они сильнее своих оппонентов, они просто умнее, они активнее, и они... Вот они сохраняют юмор, они сохраняют такую веселость, такую вкус к жизни и так далее. И это очень здорово. И, ну, а жизнь, в общем, она побеждает смерть. Так что я думаю, что это очень, очень хорошее, на самом деле, хорошее было событие. Спасибо группе «Друзей Европейской России» в Европарламенте, которые все это дело организовывают.
Да, я просто единственное напомню, конечно, мы это в своих эфирах неоднократно говорили, но если вы вдруг не в курсе, идите лесом, это проект, который помогает людям, которые хотят избежать мобилизации, да, там и психологи работают, и юристы
и не
работают.
Не только, и... Ира.
Конечно, ну,
избежать мобилизации, значит, дезертировать, сдаться в плен, сдаться в плен. Через них прошло больше 10 тысяч человек. Вы понимаете, они помогают людям не просто не погибнуть, они помогают людям не убивать. Понимаете? Они помогают людям не брать вот этот страшный грех на душу. Это удивительно, ребята. И все это вот так вот весело там и так далее. А кто-то другой придумал проект «Сдавайте макулатуру». Это всякое, значит, там вот эти повестки, вся эта глупость, значит, все вот туда давайте, да. А те же ребята, которые придумали проект «Ковчег», придумали сейчас проект «Первым рейсом». Это для тех, кто первым рейсом хочет вернуться в Москву. Первым рейсом, как это будет можно. Да? И они там устраивают просветительские всякие вещи, еще чего-то, подготовку. Вот. Ну, знаете, это жизнь, на самом деле. Это жизнь. Когда смотришь на путинскую систему, это такая смерть институционализированная. А это жизнь.
Да, мы с вами увлеклись немножко первой темой, поэтому у нас всего 8 минут остается на «По ту сторону событий», но мы попробуем. Обещали нам, что прямая линия Владимира Путина в июне пройдет. Не то чтобы мы ее очень ждали, но казалось, что накопилось многое, что президент захочет сказать населению, а оказалось, что... Не хочет он разговаривать с населением, нечего ему сказать. Ну и уже по традиции, честно говоря, как происходят какие-то катастрофы, Владимир Путин отстраняется, он же не хочет, чтобы его фамилию ассоциировали и вообще его статус ассоциировали с какими-либо катастрофами. А тут вот ГЭС прямо буквально накануне подпортило все. А война идет, с которой Владимир Путин тоже, видимо, себя там, вот там как-то Минобороны, Пригожин, Кадыров, вот, а я-то что? Я вот занимаюсь, что он там, черчение в школу возвращает.
Черчение в школу возвращает. Ну, какой молодец.
Ну, да.
Ну, какой молодец. Черчение, а еще вот эти самые, надо учить детей лучину кого-то там и так далее. В общем, ну, как-то вот лапти плести. Между прочим, еще скрепа такая, народное искусство, лапти. Взяли бы на урок труда, учили, плели лапти. Мне кажется, очень... очень...
Нечего ему нам сказать, да?
Ну, это скоро, да. Ему нечего сказать, конечно. Потому что, понимаете, если будет прямая линия, не исключено, что ее бы даже посмотрели какие-то люди. Вот я бы посмотрел с удовольствием. Мне было бы очень интересно смотреть, как он крутится.
Посмотрел.
Как он крутится, да? Вот. Но ведь нечего сказать. Где тот Киев за три дня? Да? Где он? А где вообще все остальное? А где Херсон? А где Харьков? Чего ты, отец родной, делаешь? Да? Ты в Конституцию вписал 4 области, из которых, значит, в двух столицах этих областей тебя вообще нету. Тебя там не стояло, да? Ты каким местом думаешь, батюшка? Это вот совершенно естественные вопросы, которые будут возникать. И в зале была бы тяжелая атмосфера, и вообще везде тяжелая атмосфера. И он пытается от этого убежать. Он понимает, что все хреново. Он понимает, что все хреново. И это не только он понимает. Это его эти верхние 10 тысяч понимают. Вы посмотрите, как меняется риторика. Смотрите, как меняется риторика. Еще недавно они говорили, что одной ракеты «Сармат» достаточно, чтобы утопить все британские острова. Одну ракету пустили, нет британских островов, утонули, да? Вот. Они больше этого не говорят. Ну, вот Медведев там продолжает нести какую-то ахинею, но в основном они тоже не говорят. Они говорят о тяжелой войне, они говорят, а если мы, что будет, если мы проиграем, там, и так далее, и так далее. Уже у них вполне конвенциональные их спикеры вдруг говорят, что а мы цели войны не достигли, ну и прочее. Уже Симоньян говорит, а давайте мы проведем референдум на спорных территориях. Матушка, какие спорные территории? Они в Конституции записаны. Ты чего говоришь? Ты чего говоришь? Ты клевещешь и дискредитируешь. Ясное дело. А может,
там на каждого уже можно запрос в прокуратуру отправлять.
Да, может, это уже измена Родине. Какие такие спорные аудитории? Территории, да? Они, разумеется, бесспорные. Они принадлежат Украине. Это ежу понятно. Да? Но то, что они стали говорить про спорные территории, это же
которые считают
прекрасно.
Своими.
Да, да. Но они уже готовы их признать спорными. А давайте мы там проведем референдумы, да? Здрасте, приехали. Вот. Это что же мы про Крым будем референдум проводить, который вернулся в родную гавань навсегда? То есть вот там пошли подвижки, там пошли подвижки. И Владимир Владимирович пребывает, по-видимому, в довольно тяжелом состоянии. Потому что сама отмена, понимаете, что я делаю? На людей ему наплевать. На то, что будет думать про него 140 миллионов, он в гробу это видал, он от них совершенно не зависит. Но что будет о нем думать несколько тысяч, которые сверху, это для него важно. Это для него очень важно. А для этих нескольких тысяч сверху отказ от пресс-конференции – это еще одно проявление патологической трусости. Патологической трусости. Ты лидер, да? Ты первый человек страны, государства. Ну так ты выходи вперед к людям. Ты выходи вперед. Ты уж как тебе ни было бы тяжело – ты не имеешь права от этого отказываться, а он отказывается, да? То есть для его боярства, для его боярства, царь-то совсем уже никуда, да? Совсем уже поляну не держит, понимаете? Вот. Ну ладно, он там глупости говорит каждый день, это им все равно. Вот, они сами люди неграмотные. Но то, что он празднует труса, это видно. И я думаю, что для него это на самом деле очень опасно. Потому что человек с такой полукриминальной легитимностью, как у него, потому что его легитимность – это вот то, что он самый крутой из них всех. С такой легитимностью для человека очень важно, чтобы его продолжали уважать, его приближенные. Чтобы они его боялись, чтобы они видели, что он крутой, что он там все может, пальцы в растопырку там и так далее. Да?
Так они же его подвели, Леонид. Они же все его подвели.
Это он
так
думает.
Их теперь не уважает.
Это же не важно. Важно, как они к нему относятся, потому что его могут свергнуть. Знаете, диктатор всегда обижается на подданных. В свое время Владимир Ильич Ленин сказал, что он очень разочарован в питерском пролетариате. Питерский пролетариат не оправдал тех надежд, которые возлагали на него большевики. Он прямо вот это и сказал. Понимаете? Прямо это и сказал. Люди, видите ли, не оправдали его надежды. Кто-то такой вообще, чтобы вообще люди оправдывали твои надежды. Вот Путин, конечно, так считает. Но главное то, что он их надежд не оправдал. Он оказался как бы недостоин той роли, которую он для них играет. То, что он недостоин роли президента, это уже 100 лет, как понятно, понимаете? Вот. Для нас, как бы, да? А вот то, что он не оправдывает их ожидания, это может иметь для него тяжелые последствия, особенно если, кажется, начавшееся все-таки контрнаступление Украины будет успешным. Дай им Бог.
Это была программа «В человеческом измерении. Неделя» с Леонидом Гозманом. Я Ирина Баблоян. Мы встретимся в следующее воскресенье, надеюсь, в студии. А вас призываю по-прежнему поставить лайк этой трансляции и подписывайтесь на каналы «Эхо ФМ» и «Эхо Новости» в Телеграме. Спасибо, Леонид, спасибо и всем пока.
Спасибо. Всем удачи.